Глава 45.
Ты чистый. Он не мог понять, что она имела в виду. Не мог, и все. Он пытался. Пытался вникнуть во все возможные хитросплетения смыслов, сидя в кругу света от лампы в темноватом офисе Колин и прокручивая признание расколовшегося Гутьерреса. Сдавался, плевал на эти попытки, но возвращался к ним снова и снова. «Остаешься только ты, Карл. Ты чистый». Он старался хотя бы приблизительно понять ее слова, но это слишком напоминало попытки удержаться на почти отвесной скале из горного массива Верн. Пальцы ощущают, за что можно уцепиться сию секунду, но это не дает представления о скале в целом. Это нельзя назвать пониманием. Карл знал, что следует делать, исходя из слов «остаешься только ты, ты чистый». И чего хочет от него Севджи? Но они ничуть не приближали его к постижению того, чем он был для нее и чем, по ее мнению, были они друг для друга. Приближали не больше, чем успешные попытки удержаться на одной из скал Верна помогают увидеть весь массив. Он будто снова оказался за проволокой скопы и ломал голову над одним из самых непонятных учебных куанов тетеньки Читры. «Ты чистый». Фраза тикала в голове, как механизм часовой бомбы. Нортон ушел, вероятно, боялся окончательно выйти из строя и хотел немного поспать. Единственным его комментарием было «утром увидимся». Он сказал это непонятным, почти дружеским тоном, голос звучал слабо от запредельной усталости. В последние несколько часов напряжение между ними неуловимо отступило, освободив место чему-то иному. Карл сидел в пустом кабинете, снова и снова прослушивая запись, глядел в пространство, пока этаж, где он находился, не начал переходить в ночной режим. Светящиеся потолочные панели гасли одна за другой, и в панорамные окна вливался, будто темные воды, ночной мрак. Неиспользуемые системы перешли в режим ожидания, на мониторах появилась аббревиатура «Колин», в потемках ожили маленькие красные огоньки. Никто не пришел посмотреть, что делает Карл. Как и большинство баз Колин, оклендский офис работал круглосуточно, но по ночам и количество работников, и работа систем с искусственным интеллектом сводились к минимуму. Охранники в здании были, но, наверное, Нортон велел им не беспокоить его. Гутьеррес захлебывался своим торопливым и бессвязным признанием, возвращался назад, поправлял себя, вероятно, лгал и приукрашивал. Но все равно какая-то картина вырисовывалась.
«Кое-кто Фамилиас рано или поздно должен был выйти за рамки. Воевать — такая в рот ее глупость. Не знаю, Марсалис, мне скормили не слишком-то дохера информации. Я должен был только перепрограммировать систему для перевозки Мерина. Ты же знаешь, это мой хлеб».
В какой-то точке затянувшегося, прерываемого получасовыми паузами допроса, в Гутьерресе что-то перевернулось. Страх, обещанная заказчиками защита от Колин, возможно, терзающее ощущение, что его предали, время, проведенное в камере, в ожидании помощи от Фамилия, которая до сих пор не пришла, обида тлела в нем, постепенно разгораясь, и, наконец, полыхнула, превратившись в яростный открытый бунт.
«Смотри, мужик, я же баклан хренов, меня наняли, и все. Я же не их крови, им незачем было мне рассказывать, что за херню они там мутят. Ну, ясно, кто-то выиграет от прекращения вражды с Марсом. Мне незачем говорить тебе об этом, да? Ага, похерить процедуру стыковки, выбросить этого парня у побережья Калифорнии. Нет, мне не сказали, зачем, я же говорил уже... «Да, конечно, я показал ему, как запустить криокапсулу, а как иначе он бы выжил во время приводнения».
Он говорил с обидой, которую постоянно подпитывал жалостью к себе и самооправданиями.
«Ну, конечно, это, блин, был несчастный случай. Думаешь, я планировал устроить ему такой полет? Думаешь, специально эту херню затеял? Он должен был проснуться за 2 недели до Земли, а не от Марса, ёшкин свет. Да так оно бы и было, если бы все по-моему сделали. Я же говорил, рискованно убивать Анджина через 2 недели после старта. Говорил, что из-за этого могут начаться всякие неприятности. Да только, сука, зачем слушать эксперта? Что он нахер знает-то? Потому что если вырубить Анджина за 2 недели до дома, Колин пошлет с Земли спасательный корабль. Посмотреть, что там за херня такая случилась. Гарантированно пошлет. Там не захотят облажаться со стыковкой. Им плохая пресса не нужна. Но если Анджин заткнется через 2 недели после старта, и корабль будет лететь молча, но гладко, все решат, что автоматические системы и так справятся. Знаешь же, как эти мудаки трясутся над своими деньгами.
Даже если не учитывать задержку передачи, все это длилось 2 часа. Стена сопротивления инфоястреба рухнула, как плотина под напором паводка. Карл снова и снова возвращался к записи, потому что иначе пришлось бы думать о Севджертекин. Он слушал, пока все сказанное Гутьерресом не сгладилось у него в голове, не превратилось в подобие причудливого шума, смысл в котором было не больше, чем в чередовании темных и светящихся окон в домах по соседству. Карл снова видел, как она заходит в дверь бара, ее исказившееся лицо и кровь, медленно окрашивающую плечо и рукав. То, как перехватило горло, когда он это заметил, облегчение от ее слов, что, мол, все в порядке.
«Крови!» — неизвестно в который раз прозвучала запись. «Я же не их крови!»
Карл нахмурился, нажал на паузу, отмотал назад, снова включил воспроизведение. Снова мрачный голос Гутьерреса.
«Смотри, мужик, я же баклан хренов, меня наняли, и все, я же не их крови».
В памяти раздались еще 2 голоса. Его собственный и Бомбарена. Ветер подхватывал их и нес куда-то за Саксай-Уаман.
«Все мои фамильярес разделяют неприязнь к таким, как ты, Марсалис. В этом можешь не сомневаться». «Да, они также разделяют сентиментальную приверженность к кровным узам, но...»
Он вдруг резко выпрямился в кресле, снова отмотал назад запись, вслушиваясь в совпадение, которого раньше не замечал. «Кажется, вот оно». Он еще немного отмотал назад, вслушиваясь в бормотание инфоястреба.
«Ну, ясно. Кто-то выиграет от прекращения вражды с Марсом. Мне незачем говорить тебе об этом, да?»
«Черт возьми, это действительно должно быть оно». Откровение снизошло, словно выхваченное из тьмы ярким светом лазерной настольной лампы. Обширные знания Бомбарена о проекте «Страж закона», в частности о том, как подростки узнавали правду о растивших их женщинах. Похвальба Греты Юргенс, которую завуалированно подтвердил Бомбарен. 2 этих факта столкнулись у него в голове.
«Ты сделал карьеру на сосуществование с Колин, и, судя по тому, что сказала Грета, эти отношения процветают».
«Я не верю, что Грета обсуждала с тобой мои деловые связи».
«Нет, но она пыталась запугать меня ими. Намекаю, что у тебя теперь больше серьезных друзей, чем раньше, и отношения с ними более тесные».
«Кто-то выиграет. Сентиментальная приверженность кровным узам».
«Просто должно быть, блин». Осознание того, как близко он подобрался тогда к разгадке тайны, отбросило усталость. От возбуждения закружилась голова. Все это время, чтоб его, мы были так близко. Если бы нахер дождаться, пока я... Севджи. И неожиданно все его откровения перестали что-либо стоить, и осталась лишь ярость. Он проверил все факты и связался с Мэтью.
«Гайосо?»
— инфоястреб, казалось, пробовал фамилию на вкус.
«Хорошо, но может потребоваться время, особенно если они, как ты говоришь, старались сохранить это в тайне».
«Я не спешу».
Короткая пауза на обоих концах линии.
«Не похоже на тебя, Карл».
«Да».
Он уставился на свое отражение в темном окне офиса. Поморщился.
«Не похоже».
И снова молчание.
Мэтью не любил перемен, во всяком случае, если они касались его коллег-людей. Карл почти физически ощутил, как ему неуютно.